Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Один Илья Переседов. Сегодня в одиночестве я провожу этот эфир без Юли Власовой. Передаем ей привет. Но, естественно, у меня в гостях есть гость, эксперт Александр Барвинский, врач-терапевт, специалист по лечебному голоданию. И, собственно, из его регалий понятно, о чем мы сегодня поговорим. А у нас такой немножечко будет, не знаю, такая анархия в студии, праздник непослушания. Потому что к нам последние два месяца приходили специалисты по сбалансированному питанию, и они говорили: нет, ни в коем случае, никакого вам голодания, никакого ограничения калорий, убьете микрофлору, значит, потом пережрете, наверное, нагуляете еще больше, собьется у вас метаболизм, и все такое страшное. Вот, и, а с другой стороны, читаешь всякие модные, я бы даже не сказал, там, соцсети, а какие-нибудь сайты, а там говорят: нет, ограничение калорий ведет к оздоровлению. И, в общем, что с этой темой происходит и творится сегодня и сейчас, вот мы с Александром-то и поговорим. Да? Может ли голодание быть лечебным?
Согласен об этом поговорить.
Ой, да, сейчас, секундочку, много говорил, но не сказал всего. А надо еще заметить, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. Телеграм, латинцев, одно слово, говорит МСК-бот. Значит, враждебный и вражеский YouTube у нас отвалился, зато остался скрепный ВКонтакте. И привет всем, кто смотрит нас во ВКонтакте. И теперь, Александр, здравствуйте, вам слово.
Приветствую всех. Да, действительно, тема ограничения калорий, продления жизни, борьбы с хроническими заболеваниями и в целом со старением с помощью разных вариантов ограничения калорий актуальна как никогда. Да, и действительно, можно об этом поговорить. По поводу врачей, которые что-то имеют против, давайте мне их сюда. Как правило, я сталкиваюсь с тем, что не совсем против. Все это утыкается в какие-то семантические разногласия, что и как называть. Вот, потому что когда идет разговор про то, что вот там девочка ограничивала калории, а сейчас у нее нервная анорексия, ну, это немножко история про другое. Это все-таки история из области психиатрии. Вот. А все должно быть разумно, в меру и как бы.
Ну, по науке. Что-то я, кстати, я не хотел прямо с претензий начинать, но если уж оно так пошло, я могу сформулировать, как эти претензии обычно звучат. Да, оставим за скобками девочку, которая там улетела в анорексию какой-нибудь. Угу. Хотя, в принципе, как считают критики, угроза такая есть. Но поговорим именно про то, что люди либо на какое-то время перестают есть вообще, либо очень сильно сокращают свой рацион, чтобы там, не знаю, постройнеть и так далее. И тут же мы слышим: нехватка белка стопроцентно, она и так-то есть в обычной жизни, а если себя искусственно сдерживать, то тем более. Опять-таки, нехватка микронутриентов и всяких элементов. Организм будет добирать это самостоятельно, пережевывает мышцы, ну и так далее, и тому подобное. Вот первый набор претензий.
Угу. Ну, понятно, набор претензий. Вопрос, конечно, претензии к чему? Конечно же, я являюсь специалистом по лечебному голоданию, да, конечно же, могу сразу же отбить все подобные претензии тем, что когда мы говорим про лечебное голодание в рамках разгрузочно-диетической терапии, да, в скобочках, это как раз методика, по которой мы проводим лечебное голодание, это методика, утвержденная Минздравом, не устану это говорить, в общем-то, официальная, принятая методика лечебного голодания. Вот когда мы говорим про это, то эти претензии, вышеперечисленные, принимаются по той причине, что они касаются каких-то хронических ошибок, которые допускает человек, хронического недоедания, хронической нехватки макро- или микронутриентов. пациентов. А когда я говорю про вот эту разгрузочно-диетическую терапию, то это очень ограниченный по срокам период жизни, который предполагает в дальнейшем переход к полноценному разнообразному питанию. Чтобы уйти в любые дефициты и так далее, нужно хронически что-то нарушать, что-то недоедать и так далее. А лечебное голодание – это срок, там, 7 дней, 10, ну окей, 14. Но это строго ограниченный срок, где мы точно уверены, что никаких дефицитов за этот срок не произойдет, благодаря там ряду определенных, опять же, механизмов, которые запускаются в ходе лечебного голодания. Но я тут готовился к немного более обширной теме.
А я сейчас ее разверну в более обширном как бы контексте. Я хочу, во-первых, заметить, что Александр не в первый раз в нашей студии. Где-то около года назад у нас с ним был разговор именно про разгрузочно-диетическую терапию. Поэтому я отправляю вас к архиву наших эфиров, с одной стороны. А с другой стороны, ну, может быть, мы базовые тезисы из этого разговора ближе к концу вспомним, особенно если будут от вас какие-то вопросы. Окей. С лечебным голоданием, ну, как бы поверили, потому что оно, во-первых, имеет ограниченный срок использования, да, во-вторых, имеет конкретный медицинский запрос, не случайно называется лечебным. И хотя там многие обращаются к нему для снижения веса, и, в общем-то, снижение веса может быть показано при том или ином состоянии здоровья человека, да, но действительно я хотел поговорить больше именно о таком, ну, как бы наметившемся тренде, с одной стороны, применять так называемую диету имитация голода, и я надеюсь, что вы так расскажете, что она собой представляет, ну, и вообще курс на ограничение калорий. Потому что сторонники, я рассказал про опасения критиков, а сторонники этого подхода говорят, что на самом деле давайте будем различать эустресс и дистресс, и как бы дистресс нас убивает, эустресс нас укрепляет, и человеку, чтобы выживать, нужно постоянно себя держать в тонусе, помещать в ситуацию вот там нехватки чего-то такой легкой, и в этом плане именно жизнь без нарочитого переедания, да, то, что называется ограничение калорий, она продляет наше существование. Вот об этом мы сможем поговорить сейчас?
Ну, конечно,
да?
Об этом...
Пожалуйста.
Об этом я и пришел говорить в основном.
А, пожалуйста.
Значит, ограничение калорий в английской литературе, в статьях calorie restriction, да, это, в общем-то, довольно широкий термин. Ну, как, есть представление о классическом ограничении калорий, когда человек начинает, ну, в общем-то, считать калории, понимать, какая калорийность питания его, и держит себя постоянно вот в определенном диапазоне допустимой калорийности. Ну, я очень сомневаюсь, что есть прям вот какие-то специалисты, которые очень сильно против, ну, базовой идеи там ограниченной калорийности. Дело в том, что, ну, если мы говорим про избыточный вес, про ожирение, в любом случае, чтобы с этим бороться, нужно как-то калорийность брать в узду. Вот. И это, ну, как бы базовая такая штука. Другое дело, что сейчас идут, в общем-то, разговоры про то, что вот это calorie restriction, вот это ограничение калорий, можно использовать и в том числе для просто продления жизни, для достижения некого такого anti-age эффекта. И есть достаточно большое количество уже научных работ, которые говорят, что базово это, в принципе, здорово. Даже без учета лечения ожирения, иногда попридержать свою калорийность – это очень неплохая идея. Вот. Опять же, весь мир, окружающий нас, он скорее про превышение калорийности, да, и как бы мы идем на улицу, мы смотрим телевизор, и везде на нас сыпется история про то, что а давайте-ка мы съедим побольше этих калорий, да, у кого-то это быстро приводит к ожирению, у кого-то это приводит к избыточной массе тела, кто-то просто переедает и там повреждает там свой желудочно-кишечный тракт, он начинает хуже работать, но, в общем-то, калорий в современном мире на каждого человека их очень много, и очень много методов, как нас заставить эти калории съедать. Поэтому мы в любом случае, это вызов современного мира, этот избыток калорий, ему нужно что-то противопоставлять. Вот, ну и как это не банально, но избытку калорий в условиях, в котором мы живем, мы противопоставляем некие методы введения себя в дефициты калорий. Есть методы, которые предполагают временные дефициты, есть методы, которые предполагают, что мы вот, ну, на постоянной основе входим вот в этот calorie restriction. То есть это люди, которые, как правило, достигли какого-то ожирения и вынуждены, ну, в общем-то, долгосрочно в режиме дефицита, ну, даже в режиме ограничения калорий себя вводить, чтобы жиры сжигать, как иначе.
Так, друзья, вот простите за такой примитивный каламбур, но тема у нас сегодня вкусная, поэтому мы будем ее медленно переваривать, и вот сразу прочитаю уточняющие вопросы, которые поступают в Телеграм. Слушатель Ник, спасибо вам большое. А первый вопрос. Какая польза от однодневного голодания раз в неделю или два раза в неделю? Есть ли она?
Да, есть. Кратко, есть. Польза есть. Какая? Дело в том, что, смотрите, ну вот вы меня скидываете в тему голодания, да я с радостью буду говорить о голодании, хотите час, хотите два, но я-то хочу.
Нет, час не надо, да. Так, мы будем говорить о том, о чем договорились, с учетом запросов народа.
Окей.
Вот глаз народа есть, я на него...
Давайте сразу же поясню. Вот я сейчас рассказывал про вот этот calorie restriction, про ограничение калорий, и вот современные протоколы, методы ограничения калорий несут под собой вот такой вот термин, как интервальное голодание. В английской литературе это intermittent fasting. Значит, интервальное голодание – это замечательный инструмент, который позволяет, ну, как альтернатива подсчету калорий. А вот это вот интервальное периодическое голодание, оно приводит чаще всего к тому, что не считая калорий, вы все равно начнете окунать себя вот в такие вот периоды ограниченных дефицитных калорий. Когда мы говорим про, ну вот как раз запрос был, там, сутки, да, на воде, где мы, там, в Советском Союзе это называлось разгрузочным днем. Это мы тоже называем разгрузочным днем, и он может длиться 24 часа, то есть завтрак и позавтрак вообще-то, а может длиться 36 часов. И действительно, один раз в неделю такое устраивать – это классная идея. По сути, это одна из форм интервального голодания. Фактически, это неплохая альтернатива или неплохое дополнение вот этой вот парадигме ограничения калорий. И, по сути, у вас будет день, когда вы получите 0 калорий, и реально в этот день у вас активируются процессы там, расщепления жиров. И если эти дни у вас будут систематичны, то есть они будут проходить раз в неделю, а это значит 4 раза в месяц, то значит за 4 вот таких дня вы получите дефицит в, ну, примерно там, 8000 килокалорий, которые вы не съели. Вот, соответственно, это там условно либо килограмм жира, который вы не набрали, или килограмм жира, который вы в конечном итоге за счет этого сожгли.
Ну, это, так, конечно же, давайте уточним, 24-36, это имеется в виду, если вы поужинали весь следующий день, ничего не едите, и завтракаете через день.
Это 36 часов.
А 24 – это завтрак и позавтрак. 24 – если вы позавтракали, потом весь день ничего не едите, и завтракаете на следующий день. Да? И вот сейчас ваша интерпретация – это если в течение дня просто пить воду. Но некоторые же попивают соки, чай с ложечкой меда, что-то такое там, не знаю. Это считается или уже нет?
Ну, в общем-то, если мы в этот день употребим до 30% калорий от нашего основного обмена.
Ну, так, давайте быстренько прикинем.
У девушки... 600 калорий. Ну, 600 калорий, давайте так. Вот, в принципе,
это уже у взрослого человека, да? То есть,
в принципе, 600 калорий в день, это считается тоже, ну, одна из схем вот такого.
А 600 калорий это что? Голодания. Это один бутерброд с колбасой у нас? Или это прям бутерброд с колбасой, маслом и еще какой-нибудь салатик со сметаной?
Ну, вопрос размеров этих бутербродиков. Конечно же, так делать не нужно, да. Вообще мы специализируемся на классических историях, где мы все-таки на воде.
Угу.
Я бы не рекомендовал такие делать дни на соках, потому что для нашей поджелудочной, для нашего желудочно-кишечного тракта, на голодный желудок пить соки, ну, это так себе история. Есть сейчас прикольные рецепты зеленых соков, вот где в основе идет зелень.
Mm-hmm.
Вот тут, окей, да, такая история более приемлемая. Разгрузочные дни, ну, вот такие вот, да, где мы не на воде проводим, да, а хотим их как-то смягчить. Пожалуйста, на овощах, да, отварные брокколи на весь день, на такую калорийность. Кабачки, тыква на весь день. Не надо особо подсаливать это, не нужно добавлять масло. Вот в таком диетическом виде в течение дня на 500-600 калорий вот такого продукта распределить, и такой день будет легче восприниматься и даваться, хотя некоторым гораздо легче все-таки день провести на водичке и не дергаться. Вот, чай с медом, ну, как бы там этим медом не злоупотреблять, потому что чуть-чуть тут меда, чуть-чуть там меда, видели мы такое. Я бы рекомендовал что-то с меньшим гликемическим индексом, что не так быстро будет в кровоток попадать. Но если нужно срочно что-то сообразить и какие-то действия активные предпринять, может быть, тоже можно.
А вот эти все сейчас модные джемы на сахарозаменителях, там вот на стеви.
Ну нет, так делать не нужно. Так делать не нужно, это все равно... сахарозаменители сахарозаменителем рознь, и, скорее всего, там все равно будет куча калорий. Вот.
Окей. А по поводу именно ограничения калорий, есть уточняющий вопрос. А вот если при питании на ограничении калорий испытываешь чувство голода, терпеть, или я тут от себя продолжаю вопрос, подбирать менее калорийную еду, но которой ты можешь съесть больше? То есть, например, я хочу там макароны по-флотски, но, высчитывая по формуле там вот эти дефициты калорий, у меня выходит всего там 150 граммов, а мне этого маловато. Я привык, что у меня вечерняя порция, не знаю, 400 граммов. И тогда я наваливаю себе 400 граммов капусты и со спокойной душой ее хомячу. Или все-таки исходить из того, что адаптируется наш организм к тому, чему его дают, потерпеть месяц-полтора, и будет дальше легче.
Ну, тут отчасти верен и первый вариант, и второй. Потому что, конечно же, жить в дискомфорте, да, и в постоянном там желании что-то съесть и так далее, ну, конечно же, не нужно. Это тоже может, в общем, негативно отразиться на нашем здоровье. То есть, в общем-то, нужно находить такие формулы, которые будут наиболее удобоваримы, да, которые будут приводить к максимальному комфорту. И схем, в общем-то, довольно много, и они, по сути, очень индивидуальны. Действительно, кому-то нужно, ну, просто чтобы легче придерживаться адекватной калорийности или заводить себя в какие-то дефициты калорий, кому-то нужно просто... глобально пересмотреть рацион, потому что когда мы говорим про вот эти вот объемы макарон, ну, пожалуйста, ну, уменьшите, научитесь, например, добавлять в них большое количество зелени, да, или чем-то таким нейтральным, да, там, некалорийным, вот эти вот добивать себе объемы. Это, кстати, классная привычка, о которой я могу смело говорить, да, ешьте больше зелени, ешьте больше салатов, где именно там разные листья и так далее. В общем, старайтесь там уменьшать, конечно, в них количество заправок каких-нибудь калорийных, но когда вот вы там едите макароны, да, ну, добавьте в них много зелени, чтобы вам было легче. То есть таких приемов очень много, что можно использовать, чтобы давать себе интересующие объемы и как бы вообще выбирать более правильные продукты, у которых меньше плотность по калориям. То есть ведь свой рацион дневной можно составить из там каких-то пары булок, и вот вы уже выйдете на свою суточную калорийность, а ничего, по сути, не съели. А можно грамотно составить рацион, где у вас будет и это, и то, и все, и пятое, и десятое, и вообще вы уже наелись, а вам еще на самом деле можно. То есть в этом современная диетология много чего умеет. Да, есть.
Я вот сейчас красноречиво смотрю на человека у нас в студии, который любит жарить пельмени и не стесняется этого, а он делает вид, что не слышит, о чем мы говорим.
Ну, я пожелаю побольше зелени к этому. Да, но вопрос, вопрос. А что, вот он сидит, да, там...
Товарищеский суд мы сейчас устроим.
Да, он там что-то крутит головой, как неодобрительно, что нет, я буду есть свои пельмени, потому что он их ест, ну, я догадываюсь, лет 35 там или еще сколько-то, да, вот. И тут вдруг приходят какие-то доктора, какие-то там специалисты по продлению жизни и что-то там запрещают.
И вырывают у него изо рта пельмень. То есть у Гоголя вареник залетал в рот, а эти гады его вытаскивают.
А пищевые привычки-то сформировались. Они уже не просто где-то там пером прописаны, они выгравированы лазером, да, в нашей голове. И что делать с этими пищевыми привычками? Ну, конечно, если у человека нету, в принципе, желания там что-то менять, и нету понимания, что вот неплохо бы и подольше пропожить, и неплохо бы, ну, добиться более качественного здоровья в преклонном возрасте. Ведь вопрос-то, конечно, мы можем посмотреть на каких-нибудь там пожилых людей, у которых там здоровья совершенно нет, они там кашляют, и вообще не очень им хочется жить, да, и мы думаем, ну, зачем нам такая старость, да, когда я тут рассуждаю про продление жизни. Вот мы будем долго-долго такими стариками. Но нет, продление жизни – это история в первую очередь про продление молодости, да, и продление активного долголетия, да, это когда мы, да, мы достигаем уже там серьезных уже преклонных лет, и при этом мы способны двигаться, там, бегать, мы активны, мы хорошо соображаем, и, конечно же, речь идет про это, что в конечном итоге ведет и к продлению жизни. Вот, так вот, пока человек, если человек об этом не думает, у него нет такого желания, конечно, заставить его тут невозможно, да, но рано или поздно в голове вдруг появляются идеи, что ну вот, а неплохо бы или дольше пожить, или неплохо бы, в общем-то, не болеть, а неплохо бы в больницу не попадать, потому что в больнице как-то не очень весело.
Мне рассказали сегодня про одного достаточно известного и уважаемого в Москве врача, как бы грамотного специалиста, который сам пошел на чекап. Вот мы все говорим, чекаптесь, чекаптесь, вот. А он мужчина в самом рассвете сил, ну, с таким вроде бы небольшим пузиком, все хорошо. И ему говорят, жировые отложения пошли в печень.
Ну, жировой гепатоз печени.
Да, пошел вот этот процесс начинающегося цирроза.
Ну, до цирроза, дай бог, там далеко, между гепатозом и циррозом все-таки еще большой, большой путь, но его, конечно, можно преодолеть. Так вот. Вот в какой-то момент...
Пельмени его сокращают. Да. Как бы двигаясь по пельменям,
быстрее можно дойти. В какой-то момент у нас есть шанс, желательно, своевременно, да, понять, что нужно что-то поменять. А пищевые привычки, вот они у нас выгравированы. И как их, что с ними сделать? Да. Да? То есть мы попробуем сегодня не поесть эти пельмени, а завтра мы их опять поедим, потому что будет сразу же непонятно, ну как это вообще, как можно без них жить. И вот тут вот у нас как раз и появляются как бы разные варианты, разные инструменты, которые нам могут помочь что-то сделать с этой калорийностью, с этим питанием. Вот. А я-то вообще специализируюсь на самом мощном инструменте, который называется лечебное голодание, которое позволяет в достаточно короткие сроки очень сильно поменять вообще взгляды на питание, на взаимоотношения с пищей, на восприятие калорий и буквально там за неделю-две обнаружить себя немножко в другой реальности, в другом вообще диапазоне нормы, да, когда вдруг окажется, что и не очень-то этих пельменей хочется, а хочется чего-то побольше зелени и вот того, о чем я говорю. То есть это когда мы говорим про терапевтическое голодание с правильным выходом из голода как метод влияния на пищевое поведение. Вот, но помимо вот таких вот, ну, именно прям серьезных терапевтических воздействий, конечно же, ну, у нас есть, кому-то подходит подсчет калорий. Кстати, ну, есть люди с таким систематичным складом ума, которым, в принципе, нравится всё
учитывать. А вот у меня на этот счет есть каверзный вопрос, но я его задам после новостей. А сейчас напомню, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 948, телеграм латинцев в одно слово говорит МСК. Вот, пишите, мы с удовольствием отреагируем на ваши вопросы, а сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Илья Переседов, микрофоном, и продолжаю. У меня в гостях Александр Барвинский, врач-терапевт, специалист по лечебному голоданию. Говорим с ним про имитацию голода, ограничение калорий. Что же это такое? Новые тренды или старые мифы? Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. Телеграм латиница в одно слово. Говорит МСК-бот. Обещал я перед новостями задать каверзный вопрос относительно практики подсчета калорий. И вот он. А мне кажется, что вообще установка и ориентир на точную фиксацию калорий и тем более вот как бы сдвигание этой планки там куда-то влево-вправо в направлении уменьшения или увеличения – это некий миф. Я объясню, почему. А про калории, откуда мы узнаем про набор калорий в том или ином блюде? Да? Либо по этикетке на товаре, если это блюдо готовое, либо по каким-то таблицам описаний. Да, из интернета. Если брать этикетки на товаре, то согласно нормативам пищевых технологов, колебания могут быть до 20% вот от того, что записано. Поэтому, условно говоря, мы берем еды на 1000 калорий, хотим уйти в дефицит на 20%, на 800, это те же самые 20%, а как бы они уже там заложены. Да, то есть мы можем думать, что едим 800 калорий, а при этом потребляем 1000. Первое. Второе. Если, собственно говоря, и на тех же предприятиях описание того, что содержится в продукте, составляется по пищевым таблицам. И хотя у нас есть вылетело из головы это слово, в общем, специальные устройства, где сжигается дегидрированный продукт и наблюдается количество выделяемого тепла, и на основании этого подсчитывается, сколько в нем калорий, это делается не с каждым творожком-пирожком. Да, то есть большинство данных высчитывается по таблицам, которые составлялись много-много лет назад.
Ну, понятно. Ну, окей, да? Хорошо. Но
и плюс еще мы едим, то есть подсчитываются это дегидрированные продукты, а употребляем мы их в сыром, вот и во влажном виде. И как они усваиваются, это тоже большой вопрос. И в зависимости от стресса и времени года, и состояния организма тоже по-разному происходит усвоение. И поэтому, никакая простая арифметика, как я понимаю, здесь невозможна.
Как невозможно? Она возможна, а никто никаких альтернатив, особых не придумал. Все равно мы должны примерно понимать, сколько мы едим. И это нам ответит на вопрос вообще, что с нами происходит, что с нашим весом. Вот, конечно же, вот эти истории подсчета калорий, они в первую, вторую и третью очередь касаются людей, у кого лишняя жировая масса, у кого начинается ожирение. Но им все равно нужно понимать все-таки, где и сколько калорий они употребят. Да, окей, там будет на 20% ошибка в какую-то сторону. Нужно трактовать не в свою пользу эти 20%, желательно. Вот, потом опять же, если мы говорим про все вот такое самое калорийное, да, там, где, какие-то жиры, да, там условное масло, сало, или просто банально булка хлеба, там все будет более-менее правильно. То есть это вот, конечно же, может очень сильно варьировать там в какой-нибудь морковке, да, она может быть более сочная, может быть менее сочная, но чаще всего
все-таки бананы для меня было открытие, что оказывается зеленый банан, светло-желтый банан, зрелый банан и уже потемневший банан с точечками как раз по уровню гликемического индекса это просто 4 разных фрукта.
Но тут мы забиваем голову уже немножко другим термином. Я бы не советовал вот так быстро их тут вводить, потому что гликемический индекс это не калорийность, это история немножко про другое, а мы сейчас про калорийность. Да. И, в общем, да, там есть много нюансов, но, по сути, я бы призвал, хотя бы примерно в этом разобраться. Вот, в общем-то, любому современному человеку было бы полезно поставить в телефон какой-нибудь там счетчик калорий и просто поразбираться, чтобы, хотя бы чуть-чуть приблизиться к пониманию питания. Это было бы неплохо. Да, есть нюансы, да, мы конечно же, очень часто недосчитываем. И когда ко мне подходит пациент, пациент и говорит, вот, я ем там 1400 калорий и набираю вес, ну, скорее всего, он ест 1800 калорий, да, из-за этого набирает вес. Вот, просто не досчитывает. Но в любом случае это гораздо ближе все равно к пониманию еды, и это неплохо. Да, и вот мы подбираемся к тому, что есть альтернатива этому подсчету калорий. Сейчас очень много разговоров про как раз вот это интервальное голодание, как вариант введения себя в адекватную калорийность без подсчета калорий. Хотя я бы все равно призвал, даже если вам вдруг подходит схема интервального голодания, где вы достигаете адекватности калорий за счет того, что вы то едите, то не едите, все равно как бы с калориями немножко доразобраться, потому что все равно в этом мы тоже можем уткнуться.
Хорошо, вот тогда нас спрашивают, а на какой вес нормально худеть в течение года? Некоторые сбрасывают и по 30, по 50 килограммов, не вредно ли это?
Ну, здесь нужно подходить к этому вопросу индивидуально. И, в общем-то, нормы потери веса – это очень относительная вещь. Оно утыкается и в наличие каких-то хронических заболеваний, и в там, динамику как бы, изменения здоровья ввиду там, лишнего веса. И одно
вот
дело...
Смотрите, друзья, вот вы слышите, как на вопрос пытается ответить компетентный эксперт, а значит, сложно. А я сейчас как профан отвечу очень просто. Вот в спортивном колледже, где я учился, нам преподавала диетологию, кандидат медицинских наук, она говорила, что существует диетологический норматив от 3 до... там, 4 килограммов в месяц, вот это типа безопасное похудание для условно здорового человека. Соответственно, это 30-36 килограммов в год, если вам удастся сохранить этот темп, что маловероятно.
Ну, это, конечно же, в общем-то, в современном понимании вопросов и проблем ожирения, там, и там, избыточной массы тела, это ерунда. Нет, динамика может разниться, и это зависит от очень большого количества параметров. Ну, реально нет универсального ответа. Ну, правда. В общем, есть схемы, где человек реально похудеет гораздо быстрее, ему это подойдет, он удержит результат, и никаких проблем со здоровьем он не получит. Вот. Конечно же, в быстром похудании есть определенные риски, да, они понятны, их можно нивелировать там разными, ну, в зависимости, это опять же зависит от методов похудания. Один из там, например, рисков, да, при быстрой потере веса, например, желчекаменная болезнь, да, то есть образование камней в желчном пузыре при быстром, интенсивном таком сгоне веса. Но этот вопрос, если просто его держать в голове, его можно совершенно нормальным и простым способом как бы профилактировать, да, то есть исключить такой риск, ну и так далее. Вот, поэтому все неоднозначно, все очень индивидуально, и при правильном подходе эти потери веса могут быть разными, они могут быть безопасными. Хотя я соглашусь, что ну, какие-то очень стремительные потери веса, которые длятся, в общем, ну, и ничем не сменяются, ну, могут быть опасны, да. Ну, в общем, это так. Опять же, зависит от методов, к
которым человек прибегает. Сделаем шаг в сторону, но не могу не задать вопрос, просто самому очень интересно. А мне приходилось слышать, что заметные колебания веса, вот когда некоторые люди вот входят в режим, что они отъедаются, потом усыхают, потом снова отъедаются, вредно для здоровья. С другой стороны, мы видим спортсменов каких-нибудь, культуристов, которые там половину своей жизни на сушке, и, насколько я понимаю, когда они заболевают совсем от другого. Так вот, все-таки нужно стараться выйти на какую-то норму и в ней себя удерживать, там, плюс-минус 3 кг, или вот какие-то люфты, там, не знаю, в пределах 8-12 килограммов допустимы, если научился приводить себя в порядок.
Ну, когда мы говорим про вот такие абсолютные показатели, там, 8, 12 килограмм, 5, 3, опять же, мы утыкаемся в то, что, ну, есть человек, который там, ну, по конституции весит там там, 50-60 килограмм, и для него это норма, да, там, женщина, там, 25 лет, с небольшим скелетом, там, и так далее. А есть какой-нибудь мужчина, да, с ростом, там, 1,90 м, для которого, там, потерять 3 килограмма просто за ночь, ну, это ерунда. Поэтому, конечно же, ну, мне очень сложно рассуждать, оперируя вот такими вот безусловными показателями, 3 килограмма, 5. Вот, это уже тоже, ну, определенная ошибка. Вот, и пока я это говорил, я забыл, про что я там говорю, значит, про...
Ну, мы, собственно, обсуждаем, какие, ну, на какую, мы пытались задать вопрос, да, на какой вес в течение года нормально худеть. Может быть, тогда отталкиваться от процента массы, типа, там, на 10% или там...
Да нет, ну, это тут такое немножко тупиковое в моем представлении обсуждение. Ну, можно худеть на разный процент. Это зависит слишком от большого количества факторов, и я бы сказал, что это индивидуально. Но если человек самостоятельно этим занимается, окей, давайте так. Если человек этим занимается самостоятельно, без наблюдения, то действительно, чем плавнее, тем безопаснее. Ну, это факт. Да, а колебания туда-сюда, они тоже содержат в себе определенные риски. Конечно же, ну, вперед на легком тормозе, да, там тише едешь, дальше будешь. Это, в общем, адекватные рекомендации, если человек этим занимается как-то самостоятельно. Вот, если же мы говорим про какие-то методы определенные с, там, со своей научной базой и так далее, то допустимо форсировать как бы эти процессы. Вот, ну, например, когда мы занимаемся голоданием, например, вот за 7 дней голода человек теряет 10% от изначальной массы. Вот, угу. То есть если вы весили 100 килограмм, вы будете весить 90 килограмм, вот. Понятно и близко. Опасно это? Нет, это не опасно, если мы делаем, если мы занимаемся голоданием в рамках методологии, если мы соблюдаем выход из голода, если мы делаем все сопутствующие процедуры, там, тюбаж печени. Это вообще безопасно, и это еще и полезно, да? Но если мы здесь наделаем ошибок и потеряем 10 килограмм, там неправильно выйдем из голода, ну, у нас будет куча проблем. Ну, не из-за того, что мы потеряли 10%.
Что если зайти на голод и вот как бы потерять 10 килограммов, то есть на такой серьезный голод, то потом, если просто на выходе из него начать есть, как ты привык, перед этим, ну, прям ты чуть ли не умереть можешь.
Ну, да? Можно умереть, да. Ну,
то есть это все такие, друзья, вещи, с которыми ни в коем случае не стоит заигрываться.
Да, но здесь речь идет не про то, что мы умрем от того, что потеряли 10% от изначальной массы, а от того, что мы там, начали есть шашлык.
Ну, банально, как раньше говорили, заворот, да? Кишок может случиться.
Ну, условно,
кстати,
да.
Кстати, насколько я помню, по одной из легенд, Будда умер именно таким образом. Он постился, пришел в гости к одному вельможе, тот угостил его вареным мясом. Будда не мог отказаться из уважения к этому человеку, вернулся домой и умер.
Ну, сомневаюсь, что было так. Вот. К тому же, насколько мне известно, Будда был мастером спорта по голоданию, да, с учетом сроков, которые он применял, судя по его изображениям. Вот.
Мне очень нравится, там есть описание, что он так долго сидел под этим деревом, платан, угу. По-моему, это, да, значит, без еды, что его позвоночник проступил у него на животе. Вот. Но мы не рекомендуем так делать.
Так делать не нужно. Это не про лечебное голодание, это, ну, какое-то там, в общем, уже спортивное голодание.
А, собственно, вернемся вот к ограничению калорий. А, я честно скажу, ну, как бы для меня ограничение калорий, ну, как бы проявляется в одном. Вот в чувстве, в легком чувстве голода, с которым ты выходишь из-за стола в надежде, что за 20-30 минут твой организм переварит полученную пищу и нас, ну, как бы обретет чувство насыщения. Так происходит не всегда. И вот некоторые наши слушатели замечают, что если им стоит им оказаться в ситуации, где они чего-то не доели, или если в течение дня как бы они не получили ожидаемой еды, то они прям-таки звереют, и я сейчас привожу прямую цитату, хочется убивать. Вот такая взаимосвязь, корреляция между нехваткой привычной еды и эмоциональным всплеском. Ее можно интерпретировать, что у человека эмоциональные проблемы, которые он заедает, а когда еда пропадает, они вылезают наружу. Или это просто, что, не знаю,
Ну, конечно, мы можем здесь пофантазировать, да, и вполне возможно, что там какие-то эмоциональные проблемы вылезают, а может и нет, да. А на самом деле это не имеет значения. Вопрос, что с этим делать, да, там вопрос не почему, а что делать. Вот, и мне, конечно, тут опять мерещится идея как бы пройти курс лечебного голодания, хотя я не хочу про это говорить, честно, но тут такой пример. Если человек, да, опять же, мы возвращаемся к этим сформированным паттернам пищевого поведения, мы возвращаемся к истории про перерастянутый желудок и что в него нужно вот все побольше положить, неумение контролировать свое настроение в зависимости от чувства голода, неумение вообще правильно и адекватно реагировать на чувство голода, да, это все, ну, нам мешает жить, это все заставляет нас больше есть, это заставляет нас, ну, в конечном итоге ухудшать свое здоровье и сокращать продолжительность жизни. Я тут вот специалист по инструменту, который это может снимать, корректировать. Действительно, человек, который прошел курс лечебного голодания, он может разорвать вот эту взаимосвязь между чувством голода и там изменением поведения. Да, понятно, я не обещаю тут каких-то сверхчудес, да, но это все реально происходит, и это круто, это крутые эффекты, и они все происходят в совокупности голода и выхода из голода. Вот. Ну, то есть пищевые привычки нужно корректировать. Да, с этим нужно работать. К чему-то нужно привыкать. Где-то нужно себя пересилить. Но все-таки глобально мы, ну, не должны себя повергать какому-то хроническому дискомфорту. Мы должны находить решения, которые приведут нас к тому, что да, мы будем где-то себя преодолевать, но это будет в пределах адекватного вот такого комфорта.
Слушай, ну я вот сейчас для себя главное услышал, что привычки очень сильно определяют наше поведение, привычки могут быть вредными, и кроме очевидно вредных привычек, там, не знаю, употребления алкоголя и курения, могут быть вредные привычки, связанные с нашими привычными, как, опять, повседневными действиями, которые условно одобряются обществом. Кстати, надо сказать, что Александр второй человек в этой студии, который за последние там полтора месяца упомянул, что, например, вот модели поведения, которые транслируются в рекламе, да, там при продаже полуфабрикатов или каких-нибудь фастфудов, они, ну, нездоровые и ненормальные. Ну, то есть, когда там человек в рекламе заваливает, там, ставит перед собой таз пельменей или заваливает стол какими-нибудь конфетами или берет себе по акции два каких-нибудь обеда в фастфуде, это все небезопасно и очень нездорово. Очень откликается у наших слушателей тема с подсчетом калорий. Вот, слушатель Антон пишет, захотел недавно икры трески. Боже, Антон, я вам завидую. Я понимаю, что у меня никогда в жизни не было такого, чтобы я просыпался, и я хочу икры трески. Ну, у меня как-то... А вот у вас правильные пищевые привычки. Захотел икры трески. Зашел в магазин, беру баночки, читаю состав. На одной написано 28 граммов белка на 100 грамм икры, а на другой написано, что 5 граммов белка. Где врут? И врут ли вообще?
О, боже, ну это какой-то очень узкоспециализированный вопрос, который нужно адресовать, ну, как минимум, диетологу, а лучше некому трескологу.
Тресковеду.
Вот, тресковеду. Ну, не знаю, ну, где-то. Тут много разных вариантов, которые могут быть. Вот.
Слушайте, ну, мне кажется, что вот если такой большой разброс, может быть, на одной банке было маленькими буквами написано «имитация».
Да, имитация как вот вариант.
Поэтому я в таком случае... Но на самом деле любая икра, 28 граммов на 100 грамм икры на 100 грамм для икры, мне кажется, маловероятно, потому что там все-таки жира очень много. Поэтому, ну, в общем, если уж вы едите икру, то не парьтесь о калориях. Ну, если вы это делаете не очень как бы часто. Я думаю, так можно посоветовать. Ну,
тут вообще вопрос про белок, как источник белка. Ну, естественно, я не очень понимаю, что вы хотите. Все равно мы рассуждаем на тему деликатеса определенного, да? Uh-huh. Ну, точно не он будет нашим глобальным источником белка, который, благодаря которому мы будем добиваться роста мышц. Естественно, это все смешно. Вот. Ну, и не имеет особого значения. Давайте заниматься более значительными вещами, и как бы из этой трески нам, ну, глобально, конечно, больше нужно понять, сколько мы калорий бахнем, да, сколько там белка там будет, ну, это второстепенно немножко. Вот, конечно, если только мы не питаемся этой треской, икрой трески изо дня в день.
Отлично. Сегодня, кстати, общался с одной милой девушкой, мусульманкой, и зашла речь про грядущий мой эфир, и мы вспомнили про мусульманский пост, в котором люди весь день ничего не едят и не пьют, а зато вечером уже могут позволить себе все, что угодно. Вот как такое питание с точки зрения медицины может считаться интервальным?
Ну, оно может считаться интервальным. Другое дело, что то, что я наблюдал, например, своими глазами, это где там египтяне сидели в ожидании луны и просто уже вот готовили пакеты просто каких-то макарон, там, печенье, всего подряд, и просто вот как только она выходила, они начинали это все сметать, абсолютно нездоровой, неправильной еды. Ну, я бы сказал, это, ну, такое себе, да, но, как скажут люди, которые действительно разбираются в теме религиозных постов, они скажут, нет-нет, так не велено, там нужно, в общем, в остальной промежуток времени вроде как есть правильно и не переедать, потому что, конечно же, если вот, ну, с таким вот азартом на ночь наедаться, то, ну, конечно же, вряд ли мы говорим про какую-то пользу. Если все-таки мы рассматриваем хоть насколько-то нибудь адекватное питание в отведенное для этого время, то, ну, возможно, в этом можно получить какие-то бенефиты. Другое дело, что все равно это ночная еда, она вызывает много вопросов. Да, то есть все равно это, ну, еда на ночь. Ночью у нас желудочно-кишечный тракт должен отдыхать по-хорошему. Вот.
Это отдельная, кстати, тема столкновения, потому что такие, ну, народные диетологи, как раз те, кто любит считать калории, говорят, неважно, когда и сколько вы едите, главное, чтобы вы укладывались в свой калораж, а при этом все специалисты по сну, которые приходили к нам в студии, говорили, фигушки, если вы хотите, чтобы у вас был здоровый сон, если вы хотите, чтобы у вас все стабильно выделялись нужные гормоны, во-первых, ложитесь спать по возможности, ну, в адекватное время и не переедайте, потому что тогда ресурсы организма переключаются совсем на другое.
Да, абсолютно верно, да. То есть, конечно, с точки зрения калорий там и вопросов вот этого жира, да, в общем-то, плюс-минус все равно, когда они там поступят, хотя тоже есть нюансы. Но все-таки есть тут и гастроэнтерологические вопросы, вопросы, связанные со сном, и тут, конечно же, вот эта вот ночная еда, она играет против нас, а человека нужно разглядывать не только с точки зрения того, сколько он там накопил жиров, а что у него и остальное вообще.
Полторы минуты у нас осталось до конца, давайте попробуем подвести короткое резюме. Значит, что мы поняли? Первое, нужно уделять внимание калориям, которые ты съедаешь, да, при этом смотреть на то, что происходит с твоим телом, потому что иногда по циферкам все как будто бы бьется, а в твоей жизни ничего не меняется или меняется к худшему. Второе, здоровые ограничения еды возможны, радикальные только под присмотром врачей. Здоровые, это имеется в виду интервальное питание, да, как бы не переедая на ночь. И третье, организм – комплексная система, и поэтому нужно смотреть, как ты еще и двигаешься, и спишь. Я прав или я что-то еще упустил?
И отказываешься от вредных привычек. И твой психологический еще статус тоже должен быть в определенном балансе.
Так, а вот про статус в балансе, это, видимо, мы уже поговорим в следующий раз, и, возможно, с моим сегодняшним гостем. А у меня в гостях, напоминаю, был Александр Барвинский, врач-терапевт, специалист по лечебному голоданию, главврач санатория «СПА-голод». Это был Илья Переседов, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго, пока.